Продолжается высокотехнологичное и беспроводное шоу радиостанции «Маяк» и подкаст портала кинопоиск.ру под названием «Полкино». У нас по-прежнему работают, как ни странно, работают все три форума, мы в них заглядываем и на сайте «Маяка», и на «Кинопоиске», и на «Glance.ru», и это очень приятно.
Приятно, безусловно.
Мы собираемся здесь по пятницам,
чтобы рассказывать про фильмы. Но мы начали прошлый час с рассказа, грустного рассказа об угоне моего автомобиля и беспомощности полиции, центральной полиции. Ага. Вот, за это время, оказывается, нам позвонил прокурор.
Но не центральный прокурор.
Нет, не центральный, он такой областной. Сказал, что все потому, что прокуратуру, говорит, обезглавили, нет надзора за полицией. Вот поэтому все произошло. Вообще, очень много живых откликов по телефону, как ни странно, радио «Маяк» пришло на это. И я понимаю, именно поэтому хочу сказать, что с порталом «Спасибо, Ева» и некоторыми деятелями видеоблогинга мы забавлялись. Бахали новый сериал, который называется «Полицейские будни». Идея, в общем, была, лежала на поверхности. Самое интересное во всем этом то, что мы решили делать сериал сразу в интернет. То есть в Америке такая штука существует уже несколько лет, и из интернета уже каналы разбирают сериалы к себе, глядя на то, как общественность
как
реагирует
на реакцию. Да.
Вот. В данном случае мы решили рискнуть в России впервые. То есть, ну, это действительно полноценный игровой сериал, не наркоман Павлик, вот этот известный, там, и так далее. Ну вот, и мне даже довелось сыграть там начальника полиции, и теперь,
вот и
побывав да, в ОВД и пообщавшись с полицейскими, я, по крайней мере, знаю, что будет в следующих сериях, и что я там улучшу и добавлю.
Вот, не ближайшие, подготовлен к роли.
Не ближайшие две, которые мы уже сняли, но дальше я буду накидывать побольше туда всего интересного, в том случае, если эта проблема не сдвинется с места. Потому что, конечно, жалко наших полицейских. Вот, ребята, мы с вами, смотрите сериал «Полицейские будни».
Что будни-то? Полицейские выходные бы снимали.
Не, ну ты понимаешь, сам, полицейские выходные снимать нельзя. Право частной жизни есть такое, понимаешь, это все подсудное.
А при исполнении служебных обязанностей можно.
А там ничего такого нету при исполнении, совсем уж.
Да снимался, почистил карму.
Ну хорошо, к разговору о кино, раунд номер три.
Раунд третий.
Это фильм. Это удивительно, потому что за час мы обсудили всего-навсего два фильма.
Сейчас.
Фильм под названием «Тот еще». Он так называется на одном из сайтов. «Тот еще Карлосон», он называется на другом из сайтов.
Да, но вообще он везде теперь «Тот еще».
Теперь он «Тот еще», да?
Да, потому что эту проблему я поднимал еще, когда видел самое начало, показывали там половину снятого материала, условно, для журналистов, спросил, а как вы с Лингрен решили вообще этот вопрос, чтобы взять и стырить Карлсон? На самом деле...
Они сказали, что решили.
Нет? Это очень высокотехнологичная юридическая проблема, потому что, чтобы доказать, что они что-то стырили, да, то это очень сложно, потому что образ там, то, сё, в самом расцвете сил, если он не говорит, например, там, или говорит как-то так, то уже... В общем, это надо вправе разбираться. Но мы благодаря моему другу, значит, в Америке, который общается с семьей...
Ты что ли подсуропил?
Нет, с семьей Лингрен, он меня вдруг спросил, говорит, слушай, а у вас там что там происходит? Я говорю, да вот Карлсона изуродовать решили. Он говорит, а наши ребята-то ничего не знают. А семья Лингрен принципиально не продает права и не хочет, потому что они хотят, если уж делать, то только хорошо, и, в принципе, им деньги не нужны, хватает того, что снизу капает до сих пор. Ну вот. Ну, в общем, наконец-то семья Лингрена очнулась, и ровно перед запуском фильма в прокат успела, очевидно, взбодрить Андрей Асянов, то есть режиссера, продюсера совместно. Вот. Поэтому теперь он тот еще. И, в принципе, фильм тот еще.
Тот еще.
У меня есть про эту песню.
Давай.
Да? В рамках фестиваля идиотских песен.
Чтобы не платить за права, надо имя чуть изменить. Станет Карлосоном наш герой тогда, чтоб никто не смог возразить.
Обвинить. Ну и обвинить, да.
Следующий фильм «Леопольд». И еще один «Буратян». Вот как ловко выкрутился молодец, умный Сарик Андреасян.
Вот такая песня.
Браво!
Молодец, браво!
Очень точно.
Спасибо. Режиссер Сарик Андреасян. В ролях Михаил Галустян, Игорь Верник, Нонна Гришаева, Гоша Куценко, Александр Ляхов.
Гоша Куценко,
мой любимый, да. Герой...
Взбодрись.
Я вам сейчас прочитаю описание. Я прочитаю два абзаца сняться из четырех.
Не надо, да, все это.
Не усните, пожалуйста. Герой Михаила Галустяна, прозванного в нашем мире за сходство Карлосоном, ну, Карлосоном, живет в волшебном и крашенном мире метриков, пухлых, большеухих, летающих человечков метрового роста, миссия которых помогает ребятишкам, которым...
Это МЧСники. Пухлые, большерокие, летающие человечки.
Ребятишкам, которые взрослые скорее создают проблемы, нежели решают их. Точка. Это одно предложение. Метрики могут показываться детям, но вынуждены тщательно скрывать факт своего существования от скучных взрослых. Однажды старейшина метриков поручает нашему герою ответственное задание помочь одинокому 7-летнему малышу, чьи родители оказались на грани развода. Малыш, добрый мальчик, но у него и страшный, но у него почти нет друзей, зато есть всевозможные электронные игрушки и устройства, покупаемые родителями по первому же его слову. Появление такого особенного, самого-присамого лучшего друга на свете меняет жизнь малыша. Длиннющий
текст. Все, хватит уже, это занудятина.
Ты сейчас сказал за сходство Карлосона. Я тут другое услышала.
Неважно, дальше.
Да. Слушайте, у меня такой вопрос. В одной из рецензий я прочитал, что в кадре в фильме появляется сам Сарик Андреасян,
да,
и произносит фразу: «А раньше-то умели писать комедии». Правда?
Пророческое.
А что за такое самобичевание-то? А,
не комедии, Гамлета. Не совсем трагедии, да, в детской школе там есть такое, да, когда они сидят среди зрителей.
А, ну то есть не совсем.
Говорят, надо же, а раньше-то умели писать, видимо. Угу. Там не было сказано ничего про комедии.
Ну, братцы, жгите.
Давай.
Ну что, ребят, скажу слоганом из этого фильма. Ну что, пошалим? Ребята, над кем вы шалили, собственно говоря, и для кого был снят этот фильм? Потому что если взрослым, это скучно, это хуже Петросяна. Вот просто хуже дальше некуда.
Андреасян
а
хуже
Петросяна? Дети, я не знаю, что они должны увидеть и чему они должны научиться. А где детская сказка? Вообще, а где о добре, о мире? Почему мы нашим детям говорим, вот с тортом там есть, вот я прям записала конкретно, это говорит главный герой Карлосон. Гей Михайлович, да ему ударят. Ну как это можно
детям... Еще раз повтори,
ну там типа он слезал половину с тортика.
Да, был Сергей Михайлович, стал Гей Михайлович. Это детский фильм, шутка.
Да, и он, это шутка, над которой должны как бы посмеяться взрослые, и дети должны тоже, наверное, как-то посмеяться или понять. И вот он говорит, ну что, а что скажет Гей Михайлович? Вот Гей Михайлович, да ему дарят. Ну, причем не ему дарят, а слышится, ему дарят, понимаешь? Это, во-первых. Потом, почему в детском фильме появляется журнал «Плейбой» и говорят такие слова, типа «и в хвост, и в гриву», и все прочее?
Это не детский, это семейное кино, говорит Сарик Андреасян.
Хорошо, хорошо, кому это смешно? Взрослым «и в хвост, и в гриву»? Или дети что-то должны?
Нет, это смешно Сарику Андреасяну, а значит, это хорошо.
Сарику Андреасяну было смешно, наверное, другая фраза, когда в фильме есть такое, знаешь, «братья, москвичи, помогите», подбегают узбеки рабочие. Ну, наверное, он как-то шутку свою нашел.
Юмор,
нашёл,
чё,
да.
Юмор.
Наверное. Леди Кака тоже это, оказывается, смешно.
Слушайте, ладно, подождите, давайте так.
Хорошо, почему в детском фильме стрип-клуб и презервативы, причем это дети играют с этим? Как это? Вот это я уже не знаю. И, ну и помимо того, что, я не знаю, проплатили, наверное, фильм, очень много там было рекламы мороженого и разных сотовых телекомпаний.
Это нормально, это продакт-плейсмент, это понятно, это сейчас во всем кино. Но в любом случае, я так понимаю, значит, когда мы говорили про какие-то предыдущие фильмы, типа «Беременная» Андреасяна и так далее, вообще критики говорили, он страшно обиделся, сказал, ребята, мои фильмы зарабатывают бабло, значит, они гениальные, того. Вот, это еще один гениальный фильм, потому что, к сожалению, на этот фильм пойдут. Из-за Миши Галустяна, который не в стендапе выступает, не живой, да, а вот что-то там играет, причем, опять же, был бы, наверное, жесткий режиссер какой-нибудь хороший, он бы смог бы актеров состроить и заставить их все-таки исполнить...
Поиграть,
исполнить то, что они
говорят,
хотят.
Что Галустян там 2 секунды трагедии играет какой-то.
Ну, есть у него, конечно, слезы на глазах появляются, но, понимаешь, когда я на него смотрела, мне хотелось ответить галустяновскими же фразами, типа, гадя, отправляйся в КВН. Вот, ну, правда.
Я хотел бы еще зачитать просто... распространяют пресс-релиз, естественно, компания Enjoy Movies по поводу этого великолепной премьеры.
Ну-ка.
Значит, и тут что говорят о работе с режиссером, актером. И вот я просто по одной фразе. Михаил Галустян. С Сариком работается очень легко. Он умеет слушать актеров. И мы обсуждаем моменты, и он дает... Нона Гришаева. С Сариком работается легко. Он прислушивается к моим пожеланиям, всегда идет навстречу. Короче, и так далее. Игорь Верник. С Сариком очень приятно работать, очень комфортно, очень легко. Он доверяет актерской природе. Короче, он ни хрена не режиссер, он просто доверяет всей любой актерской природе, будь то Игорь Верник, Нона Гришаева, профессиональная артистка, актриса, да?
но она молодец.
Или Михаил Галустян, который, ну, простите, он не киношный актер, у него другая профессия немного, просто-напросто.
Ну, ты понимаешь, что здесь вот эти вот отзывы, потому что кукушка хвалит петуха, потому
что... Это понятно, но я к тому, что что менять в будущем? Менять, прежде всего, вкус, но вот, Сарик, лично тебе, по-моему, вот, знаешь, твое отношение к женщинам, оно показательно и очевидно отношение твое к...
И к детям.
Да.
Вот сейчас удивил, что ты имеешь в виду?
Это отдельная история, я думаю, что он прекрасно знает, произошедшее в интернете, да. Но я к тому, что поэтому и вкус человека, вот он виден, он на поверхности. К сожалению, он считает, что это очень смешной, добрый, хороший сценарий. Он, Сарик, ты ошибаешься, сценарий плохой, шутки не смешные, и фильм, в общем, не получился.
И от Лингрид вообще ничего не осталось.
Ну так это же была цель.
Очень грубый, злой мультфильм. Вот просто мультфильм? Детям фильм категорически нельзя на него ходить и смотреть такое. Потому что они подумают, что это норма, и так вполне возможно.
Спасибо ребятам, Андреасяну и так далее, что они пытаются снимать детские фильмы, но наймите себе человека, который будет обладать вкусом, который будет вам говорить, что хорошо, что плохо, если
понимаешь,
сами не
разбираетесь.
Понимаешь,
в чем дело? Актеры-то есть там неплохие, в том числе и Олег Табаков, который
конечно
туда пришел. И они купились, в общем-то, на то, что вот это будет «Малыш и Карлсон». История будет про это, и как-то оставить свой след в кино, в хорошем детском фильме, тем более у всех дети, у всех актеров, и все считали, что вот дети вырастут на моем фильме. Что из этого получилось, это нельзя смотреть. Это надо запретить, потому что я считаю, это преступление.
Ну ладно, правда. Это же ты очень жестко.
Нет, это не жестко.
Но это неудачное кино. Вот и все.
Обидно. Есть же у нас в России не очень далеко отличный детский сценарист. На Радио России идет замечательный детский сериал под названием «Сказка для Ульяны».
Точно.
По-моему, у него гениальный сценарист.
И «Аквария» была. «Аквария» замечательная. Да, там тоже гениальный сценарист. И, кстати, интересная, закрученная история. Да, чем пытаться воровать чужие сюжеты и как-то их улучшать?
Осовременивать?
Да. Возможно, грубо стоит хороших сценаристов нанять, специального человека по вкусу, который будет стоять рядом и бить бейсбольной битой по голове периодически. Да. И все будет хорошо. Потому что фильм «Мамы» удался же? Удался. Mm-hmm. Несмотря
получился
на то, что одну новеллу снимал Сарик сам, да, и так далее. Но еще раз говорю, нет, ты зря смеешься. Может. Снимать он может, но просто вкус, где вкус, где
ну,
вкус.
«Мамы» удались, я думаю, именно потому, что каждую новеллу совершенно другие
ну, разные
режиссеры,
люди были,
да,
и разные сценаристы, слава богу.
В общем-то,
стереоэффект
да
сейчас произошел. Угу. Да. Давайте, что ли, разберем? Или
давай.
Есть еще
не
что-то?
Надо разбирать.
Почему?
Не надо
там,
его разбирать.
Вы знаете, Табаков сказал очень хорошую мысль, например. Свою работу любите больше, чем друг друга. Любите больше, чем своих детей. Это действительно была единственная его фраза, которая была хорошо сказана. И, в общем-то, на этом его роль
не надо разбирать. Сколько баллов по десятибалльной системе фильму?
3.
Отлично. Я тоже ставлю 3. Не 2, не единицу, обратите внимание. 3, потому что если поработать над собой, можешь снять хорошее кино.
Тем более, актер-то
да
неплохие.
А ходить вы не рекомендуете?
Ни в коем
случае.
Никому.
Никому.
Мы впервые за
нет,
историю нашей программы.
Фанаты Петросяна как раз вот такие конченые. Я думаю, что и здесь будут рады и будут веселиться. Я не к тому, что Петросян плохо.
Боюсь, что они даже до таких шуток
своеобразный не юмор, но вот фильм основан на своеобразном юморе, к сожалению.
Петросян, он хотя бы как-то, наверное, добрый. Я, правда, давно не видела.
Да.
Ну, давайте закроем раунд тогда, что
давайте
ли. Четвертый.
Раунд четвертый.
К сожалению, на этом фестиваль идиотских песен закончился, потому что...
Кому, к сожалению, кому к счастью.
Ну,
давай
да,
какое-нибудь
согласен
хорошее кино. Давай возьмем «Тираннозавра», пожалуйста.
Да?
Да.
Ну, хорошо, «Тираннозавр». Режиссер Падди Консидайн. В ролях Питер Муллан, Оливия Колман, Эдди Марсан, Пол Попуэлл, Нед Деннах и другие актеры. Описание от прокатчиков. Немолодой уже Джозеф встречает свою ровесницу Ханну, и они явно симпатизируют друг другу. Чем не начало для тихой лирической истории, если не знать Джозефа, завсегдатая пабов, после посещения которых он превращается в неукротимого доисторического ящера, в угрозу для всего микрорайона. У тихой же и наполненной светом Ханны есть своя тайна, свой скелет в шкафу. Слушайте, по-моему, это все-таки артхаус.
Ну... Тяжело назвать это кино
артхаус.
Нет,
это не артхаус.
Это хорошее англо-шотландское кино, потому что вот никто...
Тираннозавр.
Более... Скорее даже драма.
Да, более мрачное, чем шотландцы, не пишут, не снимают вообще никто. Вообще зародился этот стиль где-то в 60-х, 70-х годах, когда вот это вот рассерженное молодое поколение начало снимать вот эти тяжелые английские фильмы, драмы действительно хорошие. Mm-hmm. И Пэдди Консидайн, который здесь выступил режиссером, вообще-то это очень неплохой актер, который снимался в фильмах там «Нокдаун», «Башмаки мертвеца». Это один из моих любимейших английских фильмов.
«Ультиматум Борна».
Да, «Без компромиссов» не так давно. Помнишь фильм с Джейсоном Стэтхэмом? Да, он был отрицательным персонажем там как раз.
Типа крутые лидеры.
И вот не так давно он снял короткометражку «Пэдди Консидайн» и по своему же сценарию. И потом сделал из этой короткометражки вот этот полнометражный фильм. Фильм получился тяжелый, но дико реалистичный и замечательно. Замечательно отыграли английские актеры. Вот. Ну, так у меня душа не радовалась просто уже давно.
И я с ним полностью согласна и солидарна, учитывая то, что это дебют. Это первая работа в режиссуре.
В режиссуре, да. Хорошо, давайте. Я, поскольку увидел только трейлер, ничего не понял, расскажите мне все-таки, о чем кино?
Значит, действительно, немолодой Джозеф, вот тот самый, которого играет Питер Мулан, это шотландский актер, он в «Храбром сердце», в «Детей человеческом», в «Гарри Поттере». Ну, все английские или шотландские актеры, они либо в «Гарри Поттере», либо в «Храбром сердце» обязательно были. Но последний его фильм — это «Боевой конь». Ага. Который мы недавно обсуждали. Он там папу главного героя играл, Теда Наракота.
Папу коня.
Да, нет, главного героя, к сожалению, не коня. Так вот, он такой действительно. Мы видим его сразу выходящим. Ну, вот фильм начинается с того, что он выходит от букмекера, разозленный, и случайно в порыве ненависти и психоза убивает свою собаку. Причем, но он еще и выпивший. Наутро он понимает, что натворил, ему плохо, он хоронит собаку, он пускается опять во все тяжкие, опять бухает, с кем-то дерется, дерется. В общем, очень похоже, честно говоря,
на нас.
Ну да, потому что мы, в принципе, с британцами близки. Не зря все наши миллиардеры туда уезжают.
Да ладно, все мы человеки, в порыве, знаешь, эмоции.
Убиваем собак.
Ну, мы сейчас не оправдываем. Короче, казалось бы, что тираннозавр — это он, самый плохой персонаж в фильме. Тут он вдруг очередной раз забегает спрятаться в магазин подержанной одежды и знакомится с ее продавщицей, которая блаженная поначалу кажется. То есть она ему начинает рассказывать про Бога, поить чаем, при том, что чувак ей хамит в ответ прямо в глаза.
Молиться за него.
Да. И это немножко странно, но все это как-то проглатывается, идет нормально по сценарию. Дальше они как-то пригорают друг к другу. У нее оказывается муж, который тиранит ее, бьет ее за выдуманные им измены, ведет себя по-свински, и мы начинаем думать, что тираннозавр — это он. Потом, спустя какое-то время, Джозеф, Питер Мулан, рассказывает, что так он называл свою жену, толстую, которая была, умерла от диабета, но до этого она очень много весила, и поэтому было издалека слышно, когда она идет, и чай расплескивался, и поэтому я ее звал, любя тираннозавр. Потом история делает твист, и все переворачивается, все, кто были плохими, становятся хорошими, а те, кто были хорошими, становятся плохими, и мы понимаем, что тираннозавр — это еще кто-то, а в итоге весь фильм ведет к тому, что тираннозавр живет в каждом из нас. Вот то, что я увидел в этом фильме, фильм очень сильный. И особенно те поймут, знаете, кто сталкивался с проблемой алкоголизма и пьянства в жизни и проходил через это, может быть, это родители, может быть, знакомые, может быть, родные, они увидят в этом фильме очень много, ну, прям таких калек и знакомых моментов, что прям страшно.
Тебе есть ли ничего добавить?
Нет. Вот он прям все четко сказал, ну, дальше уже спойлер.
Это не он, это Петр.
Петр все уже сказал.
Да, прочел одну случайно рецензию, я тоже проглядывал, мне дико понравилось, не помню, кто сказал, но я вот прям говорю, что это... Да, девушка. Она фильм про кающегося гопника, сказала она. И это очень действительно по-русски. А главный герой — местный гармаш. И
он действительно... Он похож на это?
Есть сходство какое-то.
Это даже не в лице, а вот в манере, в этом, в настоящем мужике. Характерном таком, да. Это есть.
Ну, тут на форуме, наверное, не очень резонный вопрос задают. В фильме-то был динозавр, собственно?
В фильме было, я сказал уже, сколько динозавров.
Я не о том, они, видимо, про спецэффекты спрашивают. Ну, это не о том кино.
Это не о том кино, это сильная драма. Алкоголистическая, к сожалению. Вот. И это надо увидеть. И фильм оставляет все-таки надежду на то, что может стать лучше.
Ну, хорошо, в этом месте и прервемся. Кстати, о парке юрского периода. Мы в нашей программе «Полкино» не закончили разговор об английской драме под названием «Тираннозавр».
Да, абсолютно.
Мы хотели разобрать ее по пунктам.
Но прежде чем разобрать по пунктам, просто хочу поименно сказать спасибо всем актерам, которые сыграли в этом кино. Питеру Мулану мы уже его обсудили.
Оливии
Колман. Да, замечательная актриса. Хотя, в принципе, звезд с неба раньше не хватало. Но она театральная актриса. Она известна только что играла Хелену помню, из сериала «Офис». Вот. Эдди Марсан, это ее муж по фильму. А вот это вот очень забавный 44-летний характерный актер, который наснимался в куче, в 77 фильмов,
по-моему, лицо,
у него.
Да,
да, он играл в фильме «Иллюзионист», но самое вот то, что сейчас легко вспомнить, это «Инспектор Листрейд» из новых двух «Холмсов» Гая Ричи. Да, абсолютно верно. И еще хочется отметить Неда Деннахи, ирландца 45-летнего, который здесь играл такого Томми, шизанутого слегка друга главного героя. Опять же, он отметился в «Шерлоке Холмсе», он был там человеком с розами. Вот. Да. Ну и, естественно, он сыграл в последнем «Гарри Поттере».
Ну куда же, ну,
у него роли, видишь, последний «Гарри Поттер», напуганный человек, Шерлок Холмс, человек с розами. Да. Ну вот я говорю, характер.
Пятый гриб в шестом ряду.
Он очень забавный, конечно.
Не, ну все актеры прекрасные, просто замечательно.
Спасибо. И ребенок, кстати, был замечательный. Это, возвращаясь к Карлсону, вот взять бы другого мальчика,
а,
хотя
да,
бы на роль малыша.
Просто потрясающе.
Ребенок сыграл хорошо. Все-таки можно найти ребенка, который играет.
В Англии.
В Англии, очевидно.
Да и у нас можно найти.
Да у нас полно,
полно
гениальных детей.
Я знаю одну девочку такую замечательную, отлично сыграла бы.
Спасибо, ты про жену опять, про свою?
Нет, про Ульянку.
Спасибо.
Итак, давайте, «Слезовыжимательность» фильма «Тираннозавр».
Сколько баллов?
Я поставлю 3,5.
Да, 3.
То есть душу трогает?
Трогает,
очень трогает.
Хорошо, есть ли там хохотальность?
Да, есть хохотальность.
Но я бы не поставил больше 1,5 баллов. Она такая, смех сквозь слезы, скорее.
Смех сквозь слезы, но там есть еще и ирония. Там вообще такой фильм, знаешь, который показывает, что и в хороших, и в плохих есть свои скелеты в шкафу, и как плохие иногда даже борются со своими демонами, чтобы стать хорошими, и как у них это не получается, как в общем-то,
бывает.
Общество не готово помочь им стать хорошими.
Да, не
и
готово,
их же
точно.
И губит.
Хорошо, ладно. Мясо-колбасность.
Мясо-колбасность.
Будь здоров. 3.
3.
Она там какая? Физическая?
Физическая. Физическая. А-а-а. Фильм вообще очень натуралистичный. Там есть изнасилование, драки, там, ну, чё только нету.
Есть.
Хотя во второй половине фильма уже все это идет так намеками. Вначале много жира, а потом уже, чтобы совсем зрителя не сводить с ума, это дано такими отблесками.
Понятно. Интересует сисьность, но я не думаю, что здесь ее как-то много, и она особо
не,
такая
она тут
красивая.
Не интересует.
И она и не... Во-первых, это все про людей старше 30, поэтому
нормально.
Начнем с мелочи, да. А во-вторых, это
мы
все-таки... настоящие шотландцы и ирландцы, а английская реальная нация, они же не отличаются большой красотой, как ты помнишь.
Ну, они оригинальные, ну, вообще, такие.
Оригинальные, да. Вот сисьность оригинальная, так же, как и нация.
Один на грани пуританства.
Один балл.
Бал?
Да.
Бал. Да.
Хорошо. С музыкой как дела обстоят? Скрипично.
О, музыка, кстати, там как таковой ее нет. Там в самом начале фильма есть музыка. Мне она напоминала, знаешь, музыку из вестернов. Потому что она такая какая-то полуковбойская. А потом музыка вообще дана как оформление. Вот что вот сейчас мы поем, и как бы играется какой-то там какая-то песня. И в финале, и все. А в принципе, в основном диалоги, а там она и не нужна.
Ну, вообще, да.
Музыка и не поддерживала
кто-то,
там актёров.
Кто-то же говорил, хотите убедиться, сняли ли вы гениальное кино, уберите музыку.
Уберите музыку,
да.
Если,
и посмотрите.
Без, да, если без нее будет так же хорошо.
Вот
то...
как тяжело будет фильму «Артисты» и Мишелю Казановичусу.
Да, согласен. А чего там у нас остается-то? Эписофичность?
Эписофичность, да. 4 балла. 4 балла.
5-бальный.
4, да.
Вот так вот.
Даже вот надо спрашивать, о чем
не
вы
надо,
сказали.
Не спрашивать,
да.
Посмотрите.
Вот рекомендация идти и смотреть, да? Или можно
ты
дома?
Знаешь, как ни странно, несмотря на то, что фильму год, я бы сходил и посмотрел в благодарность той компании, которая его привезла таки сюда.
Кстати, да, это подвиг.
Да.
Это подвиг, да. Потому что
серьезное
то, что она
кино...
окупится, это совершенно не факт.
Да, он вряд ли окупится. Мне
но тем не менее, в прокате.
Карлсон вот окупится.
Карлсон, да. Карлсон окупится. Андреасен гений.
Да,
дальше,
никто не спорит. Ну и что, все, закрыли раунд, давайте уже к следующему.
Раунд 5.
Давайте чуть разбавим, чуть полегче. В 5-м раунде фильм под названием «Ловушка для невесты». Ну, я понимаю парня, переводящего название все-таки, потому что сложно было перевести оригинальное, которое даже Google толком перевести не может. Что-то вроде «Подменная невеста», «Невеста-ловушка», ну вот «Невеста-приманка».
«Приманка», да.
Да-да-да. Это такая... комедия. Режиссер Шелли Фольксон. В ролях Элис Ив, Дэвид Теннант, Келли Макдональд. Ну, какие-то вот имена и фамилии не слишком известны. Фильм рассказывает...
Почему? Келли Макдональд?
Да.
Он мне уже известный.
Ну,
да.
я же серость. Фильм рассказывает об актрисе-суперзвезде Ларе, которая хочет выйти замуж за своего привлекательного британского бойфренда Джеймса и считает, что сонный шотландский островок Хегг является единственным местом в мире, где их не найдут папарацци. Но... Но папарацци их находят, да. И чтобы сбить их со следа, Лара решает найти подсадную невесту. Вот, кстати, подсадная невеста.
Да.
На роль которой, по ее мнению, идеально подойдет местная девушка Кэти. Но когда Кэти и Джеймс встречаются, дальше кавычки открываются, летят искры, кавычки скрываются. Но, в принципе, затравка для нормальной романтической комедии, из которой понятно, что дальше произойдет, да? Так ли оно и есть?
Да, послушаем Инну.
Я думаю, тут произошла капуста, потому что режиссер Шерри Фольксон, да,
морковка
могла
раньше.
Бы была быть интересной идеей, в принципе, можно было снять хороший фильм, но она потерялась в жанрах, она хотела как-то, видимо, создать все сразу. Во-первых, должна предупредить, что Шерри Фольксон, она до этого снимала в основном сериалы, так сказать, про любовь и как стать знаменитым. То есть у нее такие фильмы, как «Любовь в 21 веке», «Как стать рок-звездой», «Казанова», «Цыганка». Ну, конечно,
«Казанова», кстати, неплохой сериал, надо сказать. Но тем не менее, да.
А тут она пыталась то эту природу показать красиво, типа а-ля артхаусно, то ударялась в комедию, то тут же что-то романтическое хотела внести. В итоге ничего из этого не получилось. Винегрет такой. Потому что, когда я фильм смотрела, я думала, ну, он какой-то странный. Вот красивые пейзажи, я вижу. Я вижу вот эту Келли Макдональд, которая играла, кстати, в сериале
«Подпольная империя». Назывался она, да. Маргарет Шрёдер, главная героиня этого сериала и актриса.
И, в принципе, вот она была единственная, кто спасала этот фильм. Но даже этого недостаточно для того, чтобы получился этот фильм. Ну, вот именно...
Но надо сказать, что Элли Сиф, вторая главная героиня, которая Лару Тайлер, типа звезду, играла в этом фильме, она тоже достаточно известна. Она сыграла в эпизодической роли в сериале «Красавцы», но потом у нее была главная роль в американском ромкоме «Слишком крута для тебя»,
да,
которая
помню,
ну,
да.
Вот это она, вот эта вот блондинка такая.
Ну, она у нее кукольное лицо совершенно, да, действительно, тянет на звезду,
она здесь
которую играет.
Ну, вот что я хочу сказать, та же проблема, что и у братьев Андреасянов случилась с Шерри Фольксон.
Ну-ка, что такое?
Идиотизм сценария и вкус, да. Потому что сценарий в дырах весь, насквозь. И как бы вот герои, актеры не вытягивали кино, по-своему каждый пытаясь, да? Но, тем не менее, к сожалению, не срастается. Причем и шутки-то есть неплохие. Я первую шутку заметил, она даже без особого перевода была, да? Там отельчик на острове, там всего живет 40 человек. И появляется такая табличка, камера просто мимо идет, на табличке написано, и номер с видом на море 16 фунтов, сухой номер 21 фунт. Потом приезжает толпа журналистов, которые пытались заснять свадьбу вот эту на этом маленьком острове.
Папарацци.
Да, папарацци, абсолютно верно. И хозяйка гостиницы, у нее нет новых цифр, она переставляет номер с видом на море, переставляет две цифры, 21 фунт.
Сухой 61.
Ну, вот такие шутки там есть. Но во всем остальном действия главных героев настолько нестыкованы логически, настолько притянуты, как вдруг вот эта вот звезда, например, бродит по острову, там где-то находит, у кого-то в дом забирается, находит пудру. Да, гримирует себя под старушку. Ходит среди местных, а местных, я говорю, всего 40 человек, они каждого друг друга знают вообще. Да, и никто не узнает, что это за старушка такая, понимаешь? Ну и так далее.
Это же кино.
Дичь.
Во-первых, сценарий плохой, но мне не понравилось, как играли актеры некоторые. Вот кроме Келли Макдональд я никого не могу. И то, даже вот эта любовная их линия, там ни химии, ничего. Что они там нашли? Этот какой-то тупенький мне показался.
Кто? Главный герой, который как бы писатель-неудачник?
Который писатель-неудачник, да, и самое тупое его решение это в финале вот как раз-таки. Ну, не сочувствие.
Это Инна упомянула Дэвида Теннанта, 40-летнего шотландца, который, в общем, играл достаточно много, и он играл в «Кубке огня» в «Поттере», ну, естественно,
ну,
опять же,
английский,
да? Вот, но он играл, помнишь, фильм «Ночь страха», не так давно мы обсуждали, такой, про вампиров.
Да,
вот, он был иллюзионистом, вот этим, к которому они обращались, это он же играл. А в профиль этот Теннант, сейчас, извините, он похож, во-первых, на Круза немножко. Вот почему-то проскакивает что-то. Хотя фас поворачивается, вроде страшнее намного. В профиль, опа, опять Круз.
Фас Петросян.
Да. И интересная информация. В январе 2006 года читатели британской газеты гомосексуалистов The Pink Paper в одном из опросов проголосовали за Теннанта как за самого сексуального мужчину в мире. Он обошел Дэвида Бекхэма и Брэда Питта. Вот такой актер.
Ничего себе, какой кошмар. Не, может быть, в жизни он как-то иначе выглядит.
А как газета называется? Розовая бумажка?
Да, да, да. Pink paper, не toilet paper.
Занятно, занятно.
Занятно.
Ну и чего, и нечего больше
Я думаю, что не стоит смотреть этот фильм.
Я думаю, что да, если его и смотреть, то только дома, потому что накал идиотизма, к сожалению,
вы можете не выдержать, да, вам будет жалко своих денег.
К сожалению, вот так.
Не смешно, не жалко, ни актера не сыграли.
Да, и при этом, поменявшись в середине, естественно, мужиками и местами, вот несчастная девушка деревенская с острова и звезда, да, то есть девушка деревенская влюбляется в этого писателя-неудачника, который должен был на звезде жениться, а звезда влюбляется в папарацци. Ну, естественно, который за ним бегал, которого она ненавидела. Так вот, звезда с папарацци сошлись, я написался, в албанском экстазе. Знаешь, вот есть албанский язык, а потому что та дура и этот дурак, они не умеют говорить по-английски и коверкают слова.
Да,
и они оба коверкают слова одинаково, то есть, и поэтому полюбили друг друга. Ну, вот очень это все, конечно, забавно, но глупо. Согласись, Николай?
Приторно-сладко, знаешь.
По вашим рассказам создается ощущение, что это не кинотеатральный фильм, что это теле какой-то, а то и DVD сразу.
По ощущениям, да, директор DVD, он и должен был выйти. Но каким-то образом вот он приехал в Россию и собрался кого-то покорить.
А кто привез, не знаешь?
Кинокомпания какая? Топ-фильм дистрибьюшн.
Топ-фильм?
Да.
Что, правда, рассчитывают на то, что что-то получится?
Ну вот, к сожалению, я думаю, что... Ну, надеюсь, что они не особо рассчитывают, потому что, ну, недостоин фильм того, чтобы в широком прокате его смотреть.
То есть та самая романтическая комедия, тот самый ром-ком, на которой...
Нет, если бы там сыграл Галустян, это было бы просто...
Ну, в чем звезду вот эту
женщину? Может, они до конца фильм не посмотрели, потому что, когда мы только начали смотреть фильм, это было интересно, это захватывало, а потом что-то все как-то посыпалось одно за другим.
Ну, имеется в виду, компания, которая отбирала себе фильм, может быть, стоило до конца его посмотреть, когда отбирали. Причем бюджет у него 25 миллионов фунтов, нифига себе.
Нормально такое.
Да, 25, это
миллионов фунтов.
Они, наверное, купили этот остров.
В 1,7 раза больше, да?
Да, это почти по полтинник долларов, миллионов. А там действительно, там много компьютерной графики. Да, потому что на этом острове пришлось сделать этот замок, который стоит на острове, где будет как бы бракосочетание. Все это компьютерное.
Я даже Пете говорю, у меня такое ощущение, что я в героев играю. У меня сейчас вот этот, знаешь,
меняется. Heroes of Might and Magic.
Что это, такая кривая графика, что ли? Так плохо нарисовано?
Прям, да.
А куда же только такие денежища?
Ну вот, за актеров. За актеров. Они все по-своему знамениты. Я говорю, промашка режиссера полностью. Вот этот фильм — это вина режиссера. Не надо было браться, не надо было браться за этот сценарий в таком виде, в каком он был.
Ну вот видишь, кризис сценариев не только у нас, как выяснилось, но еще
и там. Понятно, что дураком можно быть что здесь, что там одинаково. Я с этими не спорю. Вот, но я надеюсь, что Шерри Фольксон либо откажется снимать полнометражки, либо в следующий раз подойдет по поводу. А теперь уходим на рекламу.
Да. А, да, вот сейчас. Полкино продолжается. У меня такая парадоксальная мысль. У нас через пень-колоду все три формы работают, ну, как периодически подвисают. И я подумал, что это хорошо, это приятно.
По-нашему,
народ,
да,
ломится туда. Ну, не то, что
они падают.
Активно, да, они падают, они его рушат, просто количеством сообщений туда написано.
Слушай, я сразу отвечу, я только что вспомнил. Нам написали, а зачем вы тогда Ржевского хвалили? Вот там действительно
мы
грязь.
Еще хвалили это, Ржевского?
Не хвалили, не заругали насмерть, как Карлсона. Я объясню, потому что Ржевский не позиционировался как семейное кино. Никто не говорил, что это будет интересно детям там и так далее. Все гораздо было скромнее, и, по крайней мере, честнее. А здесь фильм «Карлосон», к сожалению, говорилось, что это детское кино для детей, чтобы они хорошему учились. Нет, ни хрена. Вот в чем,
никто
в чем разница, да, не учится.
Ну, давайте как-нибудь успокоимся и поговорим уже в конце концов о серьезных вещах в нашем следующем раунде. В нем фильм под названием «Туринская лошадь». Режиссер Белл Лотар и Агнеш Храницкий. В ролях Янош Держи, Эрика Бок, Михай Кормуш и Ричи. Так у меня указано здесь. Описание от прокатчика. В 1889 году на улице итальянского города Турина случилось странное происшествие. Кучер хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и обнял животное за шею, при этом горько зарыдав. Это был никто иной, как всемирно известный философ Фридрих Ницше. Его с трудом увели от лошади, когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни. Но! Что же случилось с лошадью и ее хозяином? Об этом и расскажет фильм. По-моему, описание можно было как-нибудь пологичнее написать, немножко посерьезнее.
Почему? Оно вполне себе серьезно написано.
Ну, как-то, очень... ну, в общем,
так,
не знаю.
Так, вы расскажи... все засыпаете, что ли?
Да.
Да.
Режиссер Белла Тарр, венгер, да. Но я к тому, что это культовый режиссер, который, ну, за последнее время... снимает не так часто, но фильмы его, конечно, очень сильные. «Сатанинское танго» 94-го года, «Гармония Веркмейстера» 2000-го, «Человек из Лондона» 2007-го, хотя он похуже, но там играла Тильда Свинстон, Свинтон. И, наконец... Вот это вот
туринская... Агнес Храницкий, это, между прочим, жена Белла Тарр.
Да, между прочим, они вместе снимают, сорежиссируют фильмы в последнее время. И этот фильм получил «Серебряного медведя» на Берлинале, и все, что о нем говорят... Вообще, этот фильм про не то, что даже про эту лошадь. Вот представь, вот ты прочел все вот это вот, то, что ты сейчас прочел... А потом показывается, как вот этот вот кучер возвращается домой вместе с этой лошадью, и дальше из этого дома, в принципе, и пятака вокруг него, камера не уходит вообще на весь фильм. Мало того, фильм снят так, что там всего в районе 35 склеек.
30
то есть очень длинные планы, кино черно-серое, ну, черно-белое, но оно...
С оттенками серого.
Вот. И оно все как бы очень атмосферное.
Почему как бы?
Сейчас объясню.
Что...
Наверное, людям, которые умеют копаться там и докапываться до глубины, чувствуют вот каждую там дрожь струны и прочее, это кино должно очень понравиться. Может быть, оно легло не на ту самую почву, в которой могло прорасти. Потому что мне, например, фильм «Мертвец» Джармуша, да, дико понравился черно-белый, но он попал прям в струю, и потом некоторым людям, когда пытаются сказать, блин, классное кино, они говорят, слушай, что за нудятина там? Ну да, Джонни Депп, ну да, и Игги Поп, и что дальше? Ну вот. А тут фильм, ну, не лег. 2,5 часа я пытался не заснуть. Фильм медленно-медленно показывает про то, как мир разрушается. То есть, если Богу 6 дней ушло на то, чтобы сотворить мир, а здесь за 6 дней из жизни вот этого вот кучера и его несчастной дочери, с которой они живут вместе и практически не разговаривают вообще.
Чудесное
значит,
кино.
Все вокруг начинается ураган, ветер, на второй день лошадь отказывается ехать в город работать, почему мы остаемся в этом доме, потом пропадает вода, потом приходит друг, который говорит о смысле жизни, заходит, вот это единственная экшн-сцена, заходит, не друг, там, сосед, за водочкой заходит, там, ну, там не водочка, за самогончиком, вот, и, соответственно, дает философскую такую тему, ницшанскую абсолютно, и уходит. Как тебе сказать? Я уже начал, думаю, да, снято, действительно, длинный план, это все красиво, классно, все. Думаю, начну придираться. И действительно, есть к чему придираться. Начинаешь всматриваться, понимаешь, что и тени-то, в общем, понятно, что освещение, тебе камера показывает же не все, что и искусственное освещение ровно под потолком, они пытались подсвечивать и ночью предметы, да, поэтому тень падает вертикально вниз, ты понимаешь, что все это искусственно. Если начать придираться, там столько косяков можно найти во всей этой задумчивой...
Технических, да, технологических.
Да, в этой красоте вот этих вот косяков. Атмосфера, да, отвратительная, угнетающая, она угнетает до самого конца фильма. В принципе, если вы склонны к самоубийству, но никак не можете решиться, вы можете спокойно посмотреть это кино, и вам это поможет
совершенно
определиться
верно
в жизни.
Не, потому что это кино о смерти, в общем-то. Как вот мы превращаемся в ничто. Причем не такой взрыв, знаешь, типа вселенная там у нас разрушилась и ничего не осталось. А так вот медленно, трагично уходим. Дело в том, что этот фильм не все зрители у нас поймут. Мне тоже было скучно, и я, честно говоря, 3 раза себя ловила на том, что я засыпаю. Вот честно. И потом вдруг понимаю, что в конце я опять-таки задремала, открываю глаза и понимаю, что черный экран, и люди говорят. Я думала, у меня уже все, глюки. Оказывается, там действительно...
Пропала вода, а последним... Ну, то есть каждый день что-то пропадает, разрушается, а последним погас весь свет, закончился
последний
керосин.
Последний фитилек, да.
Всё. Это последний час
и жизнь
фильма
закончилась.
Ну,
да,
типа
ничто
того, да.
Просто те самые искусствоведы, они наверняка все понимают в этом фильме, и они им, естественно, это понравится, потому что лошадь – это символ такой там жизни, мудрости, так, бег мысли, там еще чего-то. То есть если это отмирает, значит, умирает, и это колодец, это источник жизни, опять же.
Ну да, вот, куча
это
символов.
Это символов, да. Там белье на ветру, тоже, кстати, было забавно, когда она в начале фильма развешивает белое белье, а там, извините меня, чуть ли не песчаная буря. Там, в принципе, из этого белого белья должно быть не весь что – потом они перемещаются в домик.
Стирает она тоже,
да,
характерно.
Потом
в одном
очень
стакане
много
воды
показывают, как вот эти листья, минут по пять. Просто мы видим, как летят листья. Причем в какой-то момент, если долго в них приглядываться, понимаешь, что они похожи на крыс таких, бегущих в корабля. В общем, игра актеров — прекрасные актеры, но если придираться, то это, ребята, первый курс, органическое молчание.
Органическое сидение, органическое выпивание.
Работа над образом, да, всё.
По ощущениям, так сказать, что это «Ежик в тумане» длиной 2,5 часа, в котором ежика убили в конце.
Да, вот ты не поверишь, но это близко к этому. Поэтому мы отбросим все витиеватые вот слова. Мы для того сидим, и для того наша программа не для настоящих критиков, а просто для тех, кто ходит в кино. Мне кажется, в кино идти на этот фильм опасно. Просто там опасно уснуть, опасно... Хотя атмосфера, да, действительно есть. Или этот фильм нужно смотреть одному в зале, напившись горькой. Вот,
и, кстати,
правда,
это последний фильм Беллатара. Он уходит из кинематографа, сказал, что будет теперь работать таксистом.
О, интересно.
Неплохо. Хорошо. Беллатар подбросил.
Давайте для разнообразия скажем, что сегодня победили бабы. Мне так хочется.
Да, пожалуйста,
да? Попрощаемся до следующей недели.
Это ты про Андреасян, наверное.
Наверное. Счастья всем, удачи, здоровья, пока.
Пока. Всего доброго, спасибо.